говорит радиостанция «Радонеж», православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. 12 июня по новому стилю Святая Церковь вспоминает преподобного отца нашего Исаакия, игумена обители Далматской. И в начале часа мы напомним вам его житие. Затем, примерно минут через 10-12, в эфир выйдет передача «Тайны императорского дома». Это название новой книги кандидата искусствоведения Марины Владимировны Петровой, посвященная одной из загадок, связанных с Екатериной II.
Жития святых.
Житие преподобного отца нашего Исаакия Исповедника. Память его Святая Православная Церковь совершает 30 мая, 12 июня по новому стилю. Вскоре же после обретения причеснага и житворящего креста Господа нашего Иисуса Христа в царствование великого Константина многопестрый змей и многоглавый враг, ненавистник рода христианского и в особенности самого Иисуса Христа Спасителя нашего, противник святой веры по своему коварству внес смущение в Церковь Божию. А именно, он внушил злочестивому и беззаконному императору Валенту защищать ересь Ариеву и способствовал ее распространению. Сей нечестивый император поднял гонения на правоверных христиан, повелел запереть святые храмы, дабы в них не совершались обычные божественные жертвы, другие же обратил в хлевы для лошадей, иные разрушил до самого основания. Гонение это продолжалось долгое время, и был в это время великий плач и великая скорбь среди христиан, которые все дни и ночи молились ко Господу, прося Его умилосердиться над Своей Церковью Святую и сотворить праведный суд и отмщение нечестивому царю. Спустя некоторое время на защиту Церкви Бог воздвигл раба Своего монаха Исаакия. Сей блаженный Исаакий первоначально подвязался в восточной пустыне, подражая святому Илии пророку и проводя жизнь ангелоподобную. Узнав о гонении, поднятом Арианом на Церковь Божию, узнав также и о том, что и царь споспешествовал распространению ереси, он весьма опечалился. Оставив пустыню, он пришел в Константинополь для того, чтобы утверждать верующих благочестие. Он молил Господа Бога, прося его презреть с высоты престола своего на гонимых неповинно и явить им милосердие свое, гордость же гонителей смирить. Бог, услышавший некогда угодника своего Моисея, молившегося о людях своих, находившихся в беде, услышал и раба своего Исаакия, и воздвиг на нечестивого царя Валента варваров. Именно, варвары, жившие в то время по реке Дунаю, собрав свои полки, начали войну с греками. Они уже захватили в свою власть Фракию и приближались к Константинополю. В то время как Валент выходил из Константинополя с полками своими, блаженный Исаакий зашел вперед его и громогласно воскликнул: «Царь, отопри храмы правоверных, и тогда Господь благопоспешит твоему пути». Но царь не ответил ему, презирая его как простеца и безумца, и, не придав значения словам его, он продолжал путь свой. На другое утро блаженный старец, подойдя к царю, опять сказал: «Открой, царь, храмы для правоверных, и тогда война окончится для тебя благополучно. Ты победишь врагов своих и возвратишься домой с миром в добром здравии». Побронив старца, царь с бесчестием и побоями прогнал его от себя и отправился в дальнейший путь. И на третий день блаженный старец снова подошел к царю. Взяв за узду коня, на котором он сидел, Исаакий начал еще усерднее просить и увещевать царя открыть храмы. В противном случае грозил ему судом Божиим. Случилась на том месте глубокая пропасть, на дне которой росло терние и было болото. Когда в это болото попадал какой-либо зверь, то он уже не мог выйти отсюда, но засасывался болотом и погибал. В это болото царь и приказал бросить Исааке, дабы он погиб здесь. Потом отправился в дальнейший путь. Святой же Исааке, будучи брошен в болото это, был охраняем десницей Божией и не потерпел здесь никакого вреда. Явились ему три светлых мужа, которые извлекли его из болота здравым и невредимым и поставили на сухом месте. Сами же стали невидимы. Помолившись достаточное время и укрепившись духом святым, Исааке встал, затем пошел поспешно окружным путем и, обогнав царя, остановился на пути его. Увидав святаго, царь весьма испугался и от страха и удивления молчал. Святой же с дерзновением сказал ему: «Вот ты хотел погубить меня в тернии и болоте, но Господь сохранил меня живым и послал мне ангелов своих, которые вывели меня из той пропасти. Послушай же меня, царь, открой храмы для правоверных. Тогда ты победишь врагов и возвратишься обратно со славой. Но если не послушаешь меня, то не возвратишься с поля битвы, а погибнешь на нем». Царь весьма удивился дерзновению монаха и светлости лица его, несмотря на то, не послушал его, так как сердце его было ожесточенно и удалено от Бога. Потом царь отдал блаженного двум сановникам своим, Сатурнину и Виктору, и приказал им содержать его в узах. При этом он сказал им: «Держите у себя сего надоедливого старца до тех пор, пока я возвращусь и воздам его возмездие за его бесстыдство и дерзновение». Преподобный же Исааке, будучи преисполнен благодати Духа Святаго, воспылал еще большей ревностью и громогласно воззвал к Валенту: «Говорю тебе, что ты, выведя войска свои на брань, не одолеешь варваров, но побежишь от них, и будешь взят ими, и живой сгоришь в огне». Когда святой сказал это, царь с гневом отправился в дальнейший путь, святой же был отведен в узы. Между тем греки сошлись с варварами. Битва была весьма жестокая. По попущению Божию победили варвары, согласно пророчеству святого Исааке. Многие же из греков пали от меча. Сам царь Валент был ранен и, не будучи в силах противиться врагам, обратился в бегство. Варвары же преследовали греков и посекали воинов греческих, как траву. Они настигли уже и самого царя, который бежал лишь с одним советником своим, военачальником Арианином, посоветовавшим ему не слушать Исааке. Подъехав к некому селению, он увидел сарай, в котором лежала солома. Так как конь его был уже утомлен, он слез с него и скрылся в том сарае вместе с советником своим. Но не укрылся он от карающей руки Божией, потому что варвары, преследовавшие его, доехав до того селения и узнав, что в том сарае скрываются греки, подожгли его со всех сторон и сожгли до основания. Так погиб окаянный царь тот и его злой советник. После того сражения оставшееся в целости войско греческое направилось навстречу римскому императору Грациану, который шел на помощь грекам. Придя в области греческие, Грациан избрал в царе грекам Феодосия, называемого Великим. Феодосий, собрав воинов, отправился на варваров и победил их, и прогнал, с торжеством возвратился в Константинополь. Между тем некоторые из воинов греческих, не знавшие еще о гибели Валента, в скором времени после его смерти пришли к преподобному Исааке, содержавшемуся в узах, и сказали ему: «Приготовься к ответу, ибо в скором времени возвратится царь с поля битвы и будет тебя допрашивать и мучить». Но святой отвечал им: «Прошло уже 7 дней, как я обонял смрад от сожженных костей его, ибо, как я сказал, он сожжен». Слышавшие это, пришли в великий страх, и действительно в скором времени пришло известие о погибели Валенты. После сего святой Исааке был освобожден от уз. Возблагодарив Бога за все, намеревался идти он в пустыню, дабы подвязаться там. Но упомянутые выше Сатурнин и Виктор упросили преподобного не уходить из царственного града, но пребывать около них и споспешествовать молитвами своими и учением мирному жительству христиан. Святой соизволил исполнить их просьбу. К преподобным начали собираться многие, желавшие подвязаться вместе с ним в трудах иноческих. Таким образом был построен большой монастырь на средства боголюбивых мужей Сатурнина и Виктора. И был преподобный наставником и игуменом многих иноков. полезным учителем и мирянам, ибо руководил всех на пути спасения и словом, и примером добродетельной жизни своей. Потрудившись во многих благоугодных делах, преподобный Исаакий отошел ко Господу на вечный покой. На погребение его собрался весь город. Честное тело его было положено в храме святого первомученика Стефана. Святая же душа его предстоит престолу Святой Троицы, в лике святых и преподобных отцев, и молит вместе с ними за нас Отца и Сына и Святаго Духа, единого Бога в Троице, которому высылается слава вечно. Аминь.
Преподобную смерть предрек Иси преподобный. Всем же пришла манья наш кущимся Исааки преподобный.
Вера от слышания. Слушайте радио Радонеж.
Историки называют российский 18 век веком женщин. И, конечно, самая яркая и талантливая из них – императрица Екатерина II, деятельная, энергичная, с именем которой связано множество легенд, загадок, историй, подлинность которой уже трудно проверить. Но одна из них документально установлена. Она началась 11 апреля 1762 года, когда в Зимнем дворце на пасхальной неделе в обстановке глубочайшей секретности императрица Екатерина, тогда еще не коронованная, но уже живущая под угрозой развода, родила мальчика, названного Алексеем. Эта история и стала отправной точкой в расследовании тайны императорского дома, так назвала свою книгу кандидат искусствоведения, историк по первому образованию Марина Владимировна Петрова. Я знаю, Марина Владимировна, что вы уже не раз представляли свою книгу в разных коллективах, и, в общем, она уже нашла своего читателя. У вас-то к этому какой интерес? Ведь вы все-таки, так сказать, старый музейный работник, что называется. У вас совсем другие вроде были интересы. И почему вдруг личность такой неоднозначной, что ли, императрицы вас привлекла настолько, что вы посвятили вот этому, наверное, немало сил и времени? И вот сама я с большим интересом прочитала книгу, которая даже не очень похожа на исторические исследования. Она прямо такая даже в каком-то современном детективном жанре, что ли. То есть с большим-большим глубоким интересом. Спасибо. Вот совершенно как-то для меня открылся этот незаурядный великий человек на российском троне. Вообще с другой стороны, совсем иначе, чем мы вот учили в курсе истории.
Ну, дело все в том, что я по своему первому образованию историк, и любовь к истории, она сохраняется по сию пору. И меня вдруг заинтересовало, а что это было за человек? Какой она была человек? А главное, какая она была мать? И не только по отношению к Павлу, но и по отношению к другому своему сыну, которого в XVIII веке таких называли бастард или там незаконно рожденный. И вот когда я окунулась в этот материал, стала читать литературу XIX века, XX века и везде, ну, в советский период, понятно, везде она оценивается резко отрицательно, ну, как мать, что? Прежде всего. А вот в начале XX века вышла такая большая книга одного автора, где в самостоятельную главу отдельно выделена целая такая вот глава с таким очень красноречивым названием плохая мать и лучшая из бабушек. И вот когда я начала заниматься этим вопросом, то передо мной стали возникать сразу как-то неожиданные вопросы, которые вообще никогда до этого момента ни у кого, ни историков, которые занимаются непосредственно этим периодом, никогда не возникали. Ну, например, известно, что и сама Екатерина II в своих записках очень прозрачно намекала на то, что Петр III не отец Павла. И вот все историки, которые занимаются этим периодом, озабочены, не проходят, во всяком случае, мимо этого вопроса, обязательно какое-то внимание им уделяют, а кто же все-таки наконец является отец Павла I и так далее. А для меня совершенно неожиданно встал вопрос, а кто его мама? Причем основание для этого вопроса, не на пустом месте этот вопрос возник. А целый ряд документов, которые я обнаружила в архиве, которые сохранились. Более того, какие-то разрозненные факты, которые как бы существовали сами по себе, начали складываться в такую мозаику вместе с этими документами, и между ними возникла очень четкая логическая связь, когда это все вырастает в какой-то единый комплекс вопросов и так далее. Более того, даже в дипломатических документах, которые имели самое непосредственное отношение к Павлу Петровичу, самое непосредственное, имя Павла не упоминается ни разу. Его титул постоянно. Его высочество, цесаревич, наследник престола, великий князь. Это сколько угодно раз. А вот имя носителя титула не упомянуто ни разу. Естественно, сразу по ассоциации возникла мысль, что носители титула приходят и уходят. Титул остается. И тогда возникает вопрос, а почему так часто этот титул употребляется? И ответ как бы напрашивается сам собой. Кто-то должен в какой-то определенный момент стать носителем этого титула. Естественно, возникает вопрос, а кто? И вот пришлось заниматься вот этим вопросом, тоже уделить этому внимание, потому что вопросы очень серьезные. И более того, что самое-то главное, что они стали складываться, эти вопросы, в причину, в истоки, точнее сказать, в истоки вот той династической политики, которая характерно для Екатерины II. Почему Павел отодвигается на дальний план, а на первый план выдвигается внук. Причем самое-то интересное, что Павлу в этот момент, там где-то лет 8-9-10, до совершеннолетия, до внуков, очень, не просто далеко, очень далеко. Потому что надо было дождаться 19-летия Павла. В этом возрасте он должен был жениться, пойдут дети. А если первыми будут девочки? А мы знаем, что у Павла было 6 дочерей. Когда еще там родится внук, неизвестно. Потом надо было дождаться совершеннолетия внука. То есть стратегическая мысль Екатерины работала на десятилетия вперед. Естественно, возникает вопрос, а почему? Более того, известно, что она прокричала о своей любви к Александру Павловичу, будущему внуку, на всех перекрестках. Сохранились письма Екатерины своему любимому внуку. Тогда десятилетнему мальчику. Это письма 87-го года, когда Екатерина совершала свое знаменитое путешествие в Крым. Любимому внуку, десятилетнему мальчику, любящая бабушка, пишет: «Александр Павлович, мы проехали то-то, 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 такие-то, такие-то города, видели то-то, то-то, то-то. Вы знаете, как я вас люблю. Точка. Все, письмо закончено». Параллельно с этим, кстати сказать, выявляется личность вот этого мальчика, второго ее сына, левого так называемого сына, причем это плод такой огромной, я бы сказала, всепоглощающей любви, которая захватила Екатерину всю буквально целиком, к тогда армейскому капитану, а позже графу, а позднее светлейшему князю Григорию Орлову. Я подумала, не может женщина, причем надо сказать, что даже в 90-е годы, уже вот в наше время, когда уже дамоклов меч идеологии не висел, не давлел так над историческим сознанием нашим, тем не менее продолжали публиковаться статьи, выходить монографии, где повторялись вот эти вещи о том, что она была равнодушна как к Павлу, так и к Алексею Бобринскому, вот этому ребенку. И я подумала, не может женщина, которая родила ребенка от любимого мужчины, она не может быть к нему равнодушной. Это нелогично, это как-то этого не может быть просто. Более того, меня стало заниматься вот этим вопросом, действительно ли она была к нему равнодушна. стала заниматься отношением ее с Павлом. Ведь дело в том, что известно, что Екатерина взошла на престол уже, как после, как она назвала, революции 62-го года, она уже была готова к управлению государством. Она уже читала «Преступление и наказание Бекария», она уже чуть ли не наизусть знала дух законов Монтескье, она читала всех просветителей, наших представителей, французских философов, представителей просвещения, эпохи просвещения. Она была готова к осуществлению власти. Секретарем у Екатерины II, человек, который отливал ее законопроекты в новеллы, был первый профессиональный юрист в России Алексей Поленов. Это прадед нашего знаменитого художника Василия Дмитриевича Поленова, который, кстати сказать, по своей первой профессии тоже был юристом. Но ведь дело все в том, что законотворчество – это есть не что иное, как строительство государства. И это значит, что Екатерина II, вступив на престол, уже имела сложившуюся концепцию того государства, которое она будет строить. И естественно, что для нее, как для автора проекта, очень важно, а кто продолжит начатое ею дело. Пусть улучшает, совершенствует, меняет что-то, но не разрушает. Это 62-63 годы. Павлу Петровичу в это время всего там 7-8 лет. Вот возьми его к себе и прививай ему свои идеи, свои взгляды, свои принципы. То есть готовь вот этого восприемника на троне, который продолжит начатое тобой дело. А известно, что когда Павел родился, то Елизавета Петровна сразу взяла его к себе, и Екатерина первый раз увидела своего ребенка только через 40 дней, а за первые 9 месяцев его жизни она имела возможность видеться с ним только 3 раза. Нет, не забирает к себе, а оставляет на руках Никиты Ивановича Панина. Это канцлер Российской империи, то есть человек, который отвечал за всю внешнюю политику России. И он же и был назначен Елизаветой Петровной гувернером, то есть воспитателем Павла Петровича. Более того, Екатерина прекрасно знала о тех принципах, взглядах Никиты Ивановича, которые противоречили ее убеждениям. И она прекрасно понимала, что Панин будет, как, конечно, вот эти свои взгляды и прививать Павлу, и таким образом воспитывать, ну, явно противника ее. Нет, не забирает все-таки к себе. Более того, даже в дипломатических документах, которые имели самое непосредственное отношение к Павлу, титул Павла Петровича упоминается неоднократно, и даже полный. И его высочество, великий князь, наследник престола, цесаревич и так далее. А вот имя носителя этого титула не упомянуто в этом документе ни разу. И, естественно, возникает тогда по ассоциации, возникает мысль о том, что, видимо, Екатерина уже тогда предполагала кого-то другого носителя этого титула. Но не Павла Петровича. Ну, мы уже говорили вот в самом начале, что в литературе очень критически оценивали ее материнские качества и по отношению к Павлу, и по отношению к Алексею Бобринскому. Причем надо сказать, что даже тогда, когда Екатерина и Григорий Орлов расстались уже, и она уже успела обвенчаться с Григорием Потемкиным, родить ребенка, дочку Лизу, тем не менее, когда ей сообщили о том, что Григорий Орлов умер, она была настолько потрясена, что упала в обморок и без сознания пролежала 3 дня и в бреду, о чем она сама писала одной из своих знакомых, госпоже Бьёльке. Это значит, что это чувство, эта любовь оставались где-то там в глубине души, все-таки продолжали существовать, продолжали жить и где-то как-то согревать ее. И поэтому вот такая женщина не может безразличной и равнодушной, как писали тогда, и даже в 90-е уже годы 20 века, когда, повторяю, идеология уже не давлела так дамокловым мечом, не висела над профессиональным сознанием историков, тем не менее продолжали утверждать, что Екатерина и к Павлу, и к Алексею Бобринскому тоже была равнодушна. И поэтому, конечно, пришлось погрузиться в материал исторический, архивный материал, читать много литературы, и вот в конечном счете стало складываться совершенно иное представление о том, какой же она была матерью по отношению к Алексею Бобринскому. Да, она не раскрывала ему своих объятий. Ну, она вообще была человеком очень сдержанным в проявлении своих чувств. Относилась к такому типу людей, который энергию чувств переводит в энергию действия по отношению к человеку, которого они любят. И в этом смысле надо отдать должное Екатерине. Она с самого начала стала заниматься его благоустройством. Она покупала для него имения, она строила для него дворцы, она покупала ему дома в Петербурге. Наконец, она сколотила ему миллионное состояние. Она дала ему блестящее образование. Он закончил второй сухопутный кадетский корпус. Причем она взяла шефство над этим кадетским корпусом. А еще в 1759 году великий князь Петр Федорович, супруг Екатерины Алексеевны, выпросил этот корпус у Елизаветы Петровны, чтобы стать его шефом, но чтобы хоть иметь какое-то дело, чем-то заниматься. И после переворота, который Екатерина предпочитала называть революцией, она продолжила эту традицию и взяла этот корпус под свое крыло. И она принимала самое непосредственное участие в разработке программы учебы в этом корпусе. Ну, военная дисциплина, она, понятное дело, не лезла, потому что мало что там смыслила, а занималась расширением этой общеобразовательной программы за счет привлечения сюда гуманитарных наук. И о том, каков уровень был образования у выпускников этого корпуса, когда там учился Алеша Бобринский, здесь нам надежным свидетелем является вице-адмирал Павел Васильевич Чичагов. В своих мемуарах он пишет о том, что как-то генерал-фельдмаршал Петр Александрович Румянцев, Задунайский, попросил у императрицы 12 офицеров. И она прислала ему 12 выпускников вот этого кадетского корпуса. И Петр Александрович, переговорив с каждым из них отдельно, индивидуально, только потом сел писать благодарственное письмо императрице за присылку 12 фельдмаршалов. Таков был уровень образования в этом корпусе. Но когда Алексей закончил это учебное заведение, то Екатерина потеряла к нему всякий интерес, и уровень образования резко пал. И тот же Павел Васильевич Чичагов пишет, что образование равнялось там уровню капрала или барабанщика. Поэтому это уже говорит нам о том, что Екатерина занималась Алексеем и не была к нему так равнодушна, как об этом свидетельствовали историки. Но самая главная проблема, которая ее беспокоила больше всего, это то, что с ним будет тогда, когда она уже сама будет по ту сторону добра и зла. Ну, пока она жива, Алёше ничего не грозит, это понятно. А вот что с ним будет потом? Кто мог стать гарантом неприкосновенности Алексея? И она пришла к выводу, размышляла как государственный деятель, что только император, только государь. И значит, надо создать такую ситуацию, при которой все последующие поколения российских императоров будут крайне заинтересованы в сохранении неприкосновенности Алексея Бобринского и всего его потомства, и сохранять самые добрые отношения с этим семейством. И она создала такую ситуацию. Вот первая глава книги как раз и посвящена тому, как она создавала эту ситуацию, как она шла к этой заветной цели. Причем я должна сказать, что об этом нигде не сказано ни слова, ни в XVIII веке, ни в письмах никаких, ни в архивных документах, ни в исторических изданиях XIX века, XX века, ничего. Никому, даже самым близким людям она, и самое удивительное, что даже Алексея она не посвятила вот в эту ситуацию, в этот план свой грандиознейший совершенно. То есть шла одна, в одиночку, на ощупь, что называется. И должна сказать, что нигде ни разу не споткнулась и не ошиблась. И вот первая глава, повторяю, это как раз посвящена вот тому, как она шла к заветной своей этой цели.
царствование Екатерины Великой всегда привлекало внимание историков, писателей, современников и потомков не только величием и масштабом государственных свершений, но и множеством тайн, интриг, связанных с борьбой за престолонаследие. И вот в книге Марины Владимировны Петровой «Тайны императорского дома» впервые в такой полноте собраны документы, свидетельствующие о планах императрицы Екатерины на передачу верховной власти, минуя законного наследника. Мы продолжаем разговор с автором книги «Тайны императорского дома» Мариной Владимировной Петровой.
Вторая глава посвящена более, может быть, конкретным таким делам. Конечно, ее беспокоила мысль, а вдруг она не успеет передать власть своему внуку. Хотя, повторяю, Павла Петровича, когда эта ситуация задумывалась, Павла Петровича было там, ну, лет 10 максимум. И когда еще родится мальчик, внук? И потом надо дождаться его уже совершеннолетия. То есть это стратегическая мысль Екатерины, получается, работала на десятилетия вперед. И в связи с этим, конечно, у нее ее главный вопрос, который ее беспокоит, если она не успеет передать власть внуку, кто ей поручится, что Павел, который знал, что у него есть сводный брат, Екатерина познакомила их. Дело все в том, что сохранился дневник Алексея Григорьевича Бобринского, и из него следует, что он, когда учился в кадетском корпусе, каждую неделю, редко, когда раз там в 10 дней, а так в основном каждую неделю бывал в Зимнем дворце. И иногда на этих, в этих посещениях его, в этих свиданиях с императрицей, о которой он не знал, что она его мать, иногда присутствовал и Павел Петрович вместе с супругой Марией Федоровной. Поэтому Павел знал, что у него есть сводный брат, точнее, как он говорил, что у императрицы есть ребенок. И что, если Павел Петрович, став императором, не начнет предъявлять претензии Алексею? Ведь это же его отец, Григорий Орлов, вместе со своими братьями имел самые непосредственные отношения к свержению отца, ну, официального отца Павла Петровича. А что, если он, не предъявляя эти претензии, не отнимет у него все то, что мать для Алексея скопила? А что, если он не только отнимет у него все, что она скопила для него, но отнимет и свободу, а может быть, даже и жизнь захочет отнять? И тогда может возникнуть такая ситуация, что Алексею придется бежать за границу, и эта европейская ссылка может стать для него пожизненной. Ведь ему там надо на что-то жить. И Екатерина переводит для Алексея огромные деньги, соизмеримые, например, суммой, которую обходится война. Например, Первая русско-турецкая война. Это огромные деньги. И вот до последнего времени не было известно, в какой банк, в какую страну, когда, сколько перевела Екатерина. Об этом знали только два человека. Павел Петрович и в дальнейшем его сын Александр Павлович. А узнал Павел Петрович о существовании векселя этого только-то в день смерти своей матери, когда он вошел в ее кабинет и стал рыться в ее бумагах. И вот там он и нашел пакет с надписью «Алексей Григорьевич Бобринский», перевязанной ленточкой, вскрыл, конечно, этот пакет и обнаружил там все документы, имеющие отношение к Алексею Григорьевичу. Все купчие, вот этот вексель. И обалдел, я другого слова не нахожу, обалдел от суммы, обозначенный в этом векселе, а еще более от того, что вексель-то был не поименный, а на предъявителя. То есть уже тогда такая форма перевода существовала. Но Павел не знал о том, а знает, в курсе ли об этом Алексей, о том, что такой перевод существует. И когда императрица скончалась, он вызвал Алексея в Петербург и очень в туманных выражениях стал ему говорить вот о том, что вот какой-то перевод, куда неизвестно, когда неизвестно, сколько неизвестно и так далее. Вот как будто что-то было переведено. Алексей совершенно потерял дар речи, узнав о том, что такой перевод, оказывается, был сделан.
И, убедившись в том, что Алексей ничего про это не знает, Павел скрыл от него этот огромный перевод. Почему я об этом вопросу уделила столько внимания, и целая глава этому посвящена? Потому что эти деньги сыграют огромнейшую роль, ну, во всяком случае, очень важную роль в истории России в дальнейшем. Дело в том, что вот удалось установить по архивным документам, сколько, куда, когда. Вот только сейчас вот буквально удалось установить вот сумму этого перевода и вообще вся история этого осуществленного Екатериной II перевода. Все это опубликовано мною. И более того, тогда вот вклады делались и в долг давали, взаймы давали под самую распространенную тогда ставку 5% годовых. Эти деньги потом сыграли очень важную роль во время войны 1812 года. Мы не знаем, брал Павел деньги эти из этого банка или не брал. Но даже если он и брал, то за счет вот этого процентного обслуживания эти деньги возрастали, и к моменту начала вот этой войны с Наполеоном сумма, накопленная за эти годы, составила полуторагодовой военный бюджет мирного времени. Ну, надо сказать, что это где-то порядка 120 миллионов. Ну, когда началась война, конечно, был военный бюджет. Более того, дворянство, известно, скинулось, сбросилось и собрали 100 миллионов и передали государству. Но еще оставался один очень важный вопрос. Надо было сделать все, чтобы рубль не колебался. А еще в 810 году своим высочайшим указом Александр I утвердил русский серебряный рубль как главную монету всех монет. И поэтому было очень важно, чтобы этот рубль не колебался. Курс не колебался, а оставался стабильным. И вдруг откуда ни возьмись, взялись какие-то большие деньги, которыми удержали этот рубль. Почему это было очень важно? Потому что если бы начались колебания, то все бы побежали в так называемые променные конторы с требованием вернуть свои вклады. И это грозило ни много ни мало дефолтом. И Наполеону, наверное, удалось бы взять Россию без единого выстрела, потому что, можно сказать, бездыханная, она лежала бы у его ног. Почему было так важно удержать этот рубль от всевозможных колебаний? Мне могут сказать, но как же, ведь поступали английские субсидии, многомиллионные причем, по несколько десятков миллионов, но они стали поступать только в 1813 году, когда война уже переступила границу Российской империи. Самый тяжелый год, самый трудный год войны, это как раз был 1812. Но если бы заработал бы печатный станок, то это грозило бы элементарной инфляцией и все тем же самым колебанием рубля. И поэтому задача заключалась вот именно в том, чтобы удержать этот рубль от малейших колебаний. И вдруг, повторяю, откуда-то взялись вот эти деньги, причем эти деньги должны быть немалые, которые помогли этот рубль удержать. И вот на пресс-конференциях 90-х годов, когда выяснилось, что какой-то клерк сидит то ли в Таиланде, то ли где-то в Малайзии, обрушил вот тот самый банк, куда Екатерина и перевела эти деньги. И вот тогда и стали говорить о том, что вот эти деньги, которые перевела в этот банк Екатерина и помогли выиграть войну, и так далее, и так далее. Ну, с этим я не могу согласиться, потому что, повторяю, был и военный бюджет, и вообще бюджет России, и дворянство 100 миллионов собрало. И вот эти деньги, взятые из этого банка, который Екатерина перевела для Алексея, эти деньги, они как бы вливались в общую финансовую артерию России и способствовали, конечно, с одной стороны, удержанию рубля от всевозможных колебаний и победному завершению этой войны. Ну, мне могут сказать, ну вот, Романовы обобрали Бобринских. А я в таких случаях всегда говорю, государевы деньги пошли на государственное дело. Ну и вот третья глава, которая как бы завершает эту книгу, она посвящена представителям, то есть истории рода Бобринских. Я не буду останавливаться на всех, останавливаюсь только на нескольких, буквально на трех персонажей, которые сыграли, в общем, немалую роль в истории России. Вот удивительная вещь. Романовы никто не унаследовал явные способности Екатерины к гуманитарным наукам. А у нее они были явно выраженные, ведь заниматься юриспруденцией, писать законы – это тоже одна из гуманитарных наук. Более того, она очень увлекалась историей России, собирала грамоты, всевозможные материалы, книжки об истории России. В этом смысле как бы была соперницей, конкурентом, что ли, нашего первого историка Татищева. Более того, она составила такую хронологическую таблицу, где показала, как в один и тот же год, какие события происходили и за границей, в Европе, и в России. И этим самым как бы доказывала, что никакого отставания ни в государственном, ни в политическом отношении России от европейских стран не было. Она через два года после вступления на престол усадила за общий стол представителей Академии художеств, которую она взяла под свое крыло, почему Академия стала называться императорской, и представителей тогдашней элиты, которая, как известно, была вся развернута на Запад, русского языка не знала, как известно, говорила исключительно по-французски. Усадила она их за один стол для того, чтобы они совместными усилиями выработали единую программу, каким быть профессиональному светскому искусству. Потому что профессиональное светское искусство в России родилось в связи с созданием Академии художеств в 1757 году, то есть учредила ее еще Елизавета Петровна. Вот удивительно, но первым номером вот этой программы были приняты идеи, предложенные Сумароковым, который считал, что одна из главных задач искусства – это пробуждать любовь к Отечеству, то есть воспитание патриотических чувств. И еще там один был очень важный пункт, я не буду перечислять программу, она довольно большая, ну, даже это и не нужно, о том, что искусство принадлежит не отдельным каким-то избранным, а всему народу. Во Франции этот пункт был принят и записан только после победы Великой Французской революции. Это к вопросу об отставании России от Европы. Более того, известно, что Екатерина была драматургом, она пьесы писала. Ну, какой она была драматург, это отдельный разговор, но в ее лице, причем надо сказать, что в одном из писем к своему постоянному корреспонденту Мельхиору Гриму она писала: «Я отдаю себе отчет о том, какой из меня драматург, но я буду продолжать заниматься этим делом для поддержания театра в России». И надо сказать, что это были не пустые слова, потому что она тратила из своего кармана, то есть из так называемых личных денег императрицы, на содержание театра в Зимнем дворце от 100 до 200 тысяч в год. За 100 тысяч можно было построить роскошнейший дворец. И таким образом в ее лице театр получает и государственную в лице самой императрицы, главы государства, и профессиональную, ну, можно сказать, да, и материальную поддержку. А какие плоды это дало уже вскоре в XIX веке, ну, это всем хорошо известно. Так что Екатерина в этом отношении, чем должна заметить, она обладала очень таким широким кругозором, широтой интересов. И вот как раз Бобринские, не все, конечно, но вот во всяком случае старший сын Алексея Григорьевича, Алексей, который был назван так в честь своего батюшки, своего отца, Алексея Григорьевича Бобринского, вот он как раз унаследовал вот эту широту интересов. Он и внешне-то был похож на бабушку, и вот внутренне тоже, можно сказать, был ее портретом. Вот мало кто знает, но именно Алексеевичу Бобринскому Россия обязана началом строительства железных дорог. Причем надо сказать, что эта идея была встречена с колоссальнейшим сопротивлением не со стороны чиновников, не со стороны императора Николая I, а со стороны дворянства. А потому что несколько дворянских семей содержали вот этот путь из Москвы в Петербург, там все эти станции, где содержались лошади, где останавливались люди, совершали пересадку. Так вот это несколько дворянских семей, оказывается, держали вот все эти прогонные, что называется, прогонных лошадей, вот эти станции пересадочные. И только вмешательство Николая I в конечном счете решило этот вопрос, было создано акционерное общество, и для того, чтобы это акционерное общество заработало, Алексей Алексеевич, которому было это совершенно не нужно, вынужден был купить акции на 265 тысяч рублей. Хотя, повторяю, ему это было не нужно совершенно. Просто сама идея им овладела, и вот он хотел ее реализовать. Мы мало знаем о том, что именно Алексею Алексеевичу Россия обязана тем, что сначала свела к минимуму импорт сахара в России, а потом и вообще свела к нулю, потому что разведение сахарной свеклы сначала в Тульском имении, в Богородицке, а затем и в имении Смело, это имение жены Алексея Алексеевича на Украине, он поставил разведение этой свеклы сахарной на государственную основу. И таким образом, этим опытом стали пользоваться другие помещики, владельцы других имений. Более того, заказывая сельскохозяйственные машины, Алексей Алексеевич тем самым способствовал развитию машиностроения в России. Он создал вольное экономическое общество на Украине. И когда в 68 году он скончался, по подписке были собраны деньги, и в 1872 году ему был установлен памятник в Киеве. Ну, в октябре 1917 года памятник этот был скинут, там был установлен на этом постаменте, был установлен памятник Щерсу, потом и Щерса скинули, и кто стоит сейчас там на этом постаменте, и стоит ли кто, я не знаю. А бабушке его, императрице Екатерине II, поставили памятник в Петербурге только через 10 лет, в 82-м году, а ему на 10 лет раньше.
Безусловно, Екатерина II как личность представляет особый интерес. И нам хорошо известно, что у церкви, особенно в начале ее царствования, были к императрице серьезные и абсолютно обоснованные претензии. Ведь начала-то она с ограничения власти и владений монастырей, церквей. Но уже к середине царствования, как свидетельствует ее приходо-расходу кабинетных, то есть личных собственных денег императрицы за все время ее правления. Так вот, из этих книг видно, что как раз к середине царствования она выделяла немало средств, личных средств и на строительство храмов, и на проведение ремонтных работ в храмах и монастырях. А вот под конец жизни, и об этом тоже есть свидетельство, она молилась по 5-6 часов ежедневно. И, как сказал один из современных архиереев, для церкви не важно, как человек прожил жизнь, важно, как он ее закончил. А закончила Екатерина свою жизнь с молитвой. Ну а граф Алексей Григорьевич Бобринский стал родоначальником большой ветви знатных, благочестивых и много потрудившихся для Отечества потомков. Мы продолжаем разговор с автором книги «Тайны императорского дома» Мариной Владимировной Петровой.
Двое представителей рода Бобринских были министрами путей сообщения, и сейчас в Богородицке это имение под Тулой, которое купила Екатерина для своего бастарда, для своего, как говорили в 18 веке, левого сына, с именем которого, повторяю, связано начало строительства железных дорог в России. Так вот там сейчас на станции Жданка. Это название, эта станция получила со слов самой Екатерины. Но она хоть и она хорошо говорила по-русски, но иногда даже придумывала какие-то слова, как бы производные от русских, но плохо связывая это с природой русского языка, которой она, конечно, не очень владела. Но, во всяком случае, русский язык она знала намного лучше многих современников своих, дворян прежде всего, конечно. И вот она должна была уезжать оттуда, она приезжала туда посмотреть, как идет строительство дворца. А автором дворца является не кто-нибудь, а один из первых архитекторов российских, Иван Старов, автор знаменитого шедевра своего Таврического дворца. И вот, уезжая оттуда, она слишком долго ждала лошадей и высказалась очень так нелицеприятно, что вот эта Жданка ее раздражает очень. И вот с этих пор вот это слово, название этой станции так и закрепилось, как Жданка. И там, на этой станции, сейчас Министерство путей сообщения устроило такой кабинет министра путей сообщения, поскольку, повторяю, было два министра путей сообщения из рода Бобринских. Надо сказать, что вот Алексей Александрович Бобринский, это уже праправнук Алексея Григорьевича, которым очень увлекался историей, прежде всего, конечно, археологией, много лет возглавлял Императорское археологическое общество и принимал самое непосредственное участие в организованной Академии наук раскопках кургана Солоха, где и было обнаружено знаменитое сегодня скифское золото, которое украшает сегодня особую кладовую в Эрмитаже. И вот во всех учебниках истории пропечатан знаменитый скифский гребень, украшенный бегущим оленем. Вот этот гребень во время этих раскопок и обнаружил Алексей Александрович. И в своем дневнике так и написал: «Мой гребень я нашел». Ну и еще об одном человеке я хотела бы сказать, вернее даже о двух. Александре Алексеевиче Бобринском. Это внук Алексея Григорьевича. Ну, он особенно ничем таким не знаменит, но когда в 60-е годы Петр Бартенев стал создавать свои два журнала источниковеческих, и «Русский архив» и «Русская старина», то он обратился к Александру Алексеевичу с просьбой предоставить документы, связанные с, ну, такими громкими именами, там, письма Екатерины II, Григория Орлова, может быть, там есть какие-то записи и так далее, и так далее. И вот надо отдать должное Александру Алексеевичу, который не только не отказал, но способствовал публикации этих документов, за что ему, конечно, огромная благодарность, потому что многие из этих документов сегодня не сохранились. Но поскольку они были опубликованы, то ими можно оперировать, на них можно ссылаться. И они оказали очень большую мне помощь, вот когда я работал над этой книгой. И еще об одном человеке хочу сказать. Это Алексей Алексеевич Бобринский. Дело в том, что Алексей – это, как я понимаю, такое родовое имя. И там огромное количество Алексеев и, конечно, Алексей Алексеевич. И вот для того, чтобы как-то понимать, этот Алексей Алексеевич, он который, по какой линии он идет, они придумали второе отчество по именам трех сыновей Алексея Григорьевича: Алексей, Павел и Василий. И вот этот Алексей Алексеевич Васильевич, он был тоже историком, этнографом и был очень большим специалистом по орнаментам. И принимал самое непосредственное участие в открытии трипольской культуры. И помог расшифровать орнаменты некоторые. Вот в частности, был обнаружен большой такой кувшин глиняный, в котором, судя по всему, хранилось зерно. Ну, так по запаху определить, по остаткам. И вокруг горловины сохранившейся был такой волнообразный орнамент змеевидный. И поскольку он был специалистом по орнаментике, то он расшифровал этот орнамент и объяснил, что это оберег вот этого зерна от змей. Это говорит о том, что если здесь хранилось зерно, значит, эти люди были уже хлебопашцами. Если они были хлебопашцами, значит, они уже вели оседлый образ жизни. Для восточных славян таким образом закончилось знаменитое великое переселение народов. Вот сразу сколько вопросов возникает, сколько, вернее, открытий сразу возникает от расшифровки всего лишь одного орнамента. И еще об этом человеке я хочу непременно сказать. Дело в том, что в начале 20 века вышел огромный его труд «Орнамент таджиков Северного Дарваза». И в собрании Третьяковской галереи, в библиотеке, точнее, Третьяковской галереи, этот труд присутствует. Это десятитомный труд, а каждый том – это огромная папка, толстенная, ну, толщиной сантиметров 10-15, не меньше, буквально, можно сказать, набитая фотографиями вот этих самых орнаментов, не повторяющихся. И вот тогда же вышла рецензия Владимира Васильевича Стасова, который занимался древнерусским декоративно-прикладным искусством и который возглавлял художественный отдел публичной библиотеки, который сегодня носит имя Салтыкова-Щедрина, хотя, по идее, она должна носить имя Екатерины II, поскольку это она создала эту библиотеку. И вот в этой рецензии своей Стасов сопоставил, дал фотографии, ну, репродукции орнаментов таджиков Северного Дарваза и древних славян восточных. И вот если вот все это декоративное обрамление, все это убрать и вычленить таким образом орнамент таджиков Северного Дарваза и восточных славян, то оказывается, что они очень похожи. Не просто похожи, они просто идентичны. И в подавляющем большинстве случаев это оказываются руны. А известно, что руны-то как раз появились именно в этом регионе. Затем они попали в Южную Европу, через Центральную Европу попали к северным племенам, которые восточные славяне, то есть наши предки, называли варягами, от которых они это руническое письмо и переняли, а вместе с руническим письмом переняли и вот язычество как религию. Затем, как известно, мы от греков переняли в X уже веке. Вот недавно мы отмечали как раз праздник Кирилла и Мефодия, то есть праздник русской письменности и литературы, культуры. И новую религию, христианство. Так мы совершили путь из варяг в греки. Но вот когда мы учились в школе, то нам всем говорили о том, что это торговый, исключительно финансовый такой путь, а на самом деле все оказалось гораздо глубже, гораздо серьезнее и фундаментальнее. На самом деле мы совершили путь духовного нашего восхождения от язычества к христианству. Вот, собственно, про что эта глава. И я должна сказать, что книга очень богато иллюстрирована. Мне хотелось, чтобы каждый персонаж, о котором я говорю, чтобы он и зримо присутствовал в этой книге. И поэтому я искала портреты этих людей, чтобы было как-то, во-первых, легче запоминается, как-то сразу оживает этот персонаж, этот образ, а не просто какая-то такая абстракция. Она очень богато иллюстрирована. Там есть и цветные даже иллюстрации известных наших художников, знаменитых, ну, таких корифеев, можно сказать, русского искусства. Причем она написана не просто как историческое такое исследование. Меня как-то меньше всего интересовало, какая была внешняя политика, внутренняя политика Екатерины. Меня интересовало, повторяю, вот какой она была человек и какой она была матерью. И вот в результате вот этого исследования, погружения в материал, кроме, так сказать, всего прочего, выявились истоки династической политики Екатерины II. Почему она, эта политика, была именно такой?
В программе радиостанции «Радонеж» принимала участие кандидат искусствоведения Марина Владимировна Петрова, автор книги «Тайна императорского дома». В заключение этой беседы благодарю Марину Владимировну и прошу сказать о том, где эта книга еще продается.
Ну, вы знаете, книги эти можно купить в двух магазинах. Один магазин называется «Фаланторс». Это Малый Гнезняковский переулок, дом 12/27. Метро Пушкинское. Если от Пушкинской, то это надо идти вниз, и будет магазин по правой стороне. Малый Гнезняковский переулок. Вот. А второй магазин – это Самокатная улица. Книжный магазин находится рядом с церковью Введение во храм, и там же рядом храм Живоносный источник. И, насколько я знаю, магазин находится прямо на территории церквей. Метро Бауманская. Самокатная улица, дом 3/8.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Протоиерея Алексея, протоиерея Алексея, протоиерея Александра, матушки Ирины, матушки Светланы с очадами, протоиерея Александра, тяжко болящей Аллы, тяжко болящей Лидии, Ольги, Марины, отрока Иоанна, Ольги с очада, Нины с очада, Татьяны и Валерия с очада, отрока Никиты, Александра.